Дорогая Ксения Собчак, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я тебя очень уважаю. Теперь я слышал, что ты собралась быть на выборах, и ты понимаешь прекрасно, что ты делаешь легитимным Путина и сбиваешь Алексея Навального. Я буду вынужден послать тебя и всю твою команду, если ты это сделаешь. Пожалуйста, не делай.
Здравствуйте, с вами подкаст «Дело случая», мы его ведущие Андрей Бабицкий
и Катя Крангаус.
Обычно мы тут обсуждаем сложные этические коллизии, которые ставят перед нами современность, всякие вопросы жизни, любви и смерти. Но поскольку сейчас в России осталась ровно одна этическая проблема, ее зовут Ксения Собчак, то сегодня мы решили поговорить о ней.
Меня зовут Ксения Собчак, мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом.
До того, как мы начнем, я хочу сказать спасибо студии «Радио Болтком», в которой мы сейчас записываемся, а также попросить вас подписаться на нас в iTunes, на сайте «Медузы» или в приложении, через которое вы слушаете это в Андроиде. У «Медузы» есть 3 подкаста. «Дело случая», который вы сейчас слушаете, «Медуза в курсе» новостное и «Текст недели», где мы рассказываем большие истории. Пожалуйста, послушать их, это очень интересно.
Ксения Собчак одобрила бы, как ты серьезно относишься к спонсорским обязательствам.
И возьмет меня министром печати.
Посмотрим, к концу подкаста будет ли это так. Ну что, ну вот какая первая и главная претензия к Ксении Собчак? Она состоит в том, что Ксения Собчак сотрудничает с Путиным, так или иначе, верно?
Ну, что это договорной матч, да.
Вот, а как ты считаешь, это плохо или хорошо? Если это так. Погляди, я сразу скажу, что тут может быть так, что она просто получила разрешение на своем решении, а может быть, ее попросили и так далее. Тут, ну, тут могут быть всякие варианты, о которых мы просто не знаем.
А может быть, не попросили, но не будут препятствовать. Слушай, у меня позиция не аналитика, да, я человек, плохо разбирающийся в политике и в подковерных политических интригах и как бывают устроены эти договоренности, но моя позиция как гражданина очень проста. Мне абсолютно все равно то, с кем о чем договорился. Я знаю, что мы живем в неправовом государстве с нечестными выборами. Я очень сомневаюсь в том, что честным путем на нечестных выборах можно стать президентом. Поэтому моя позиция заключается в том, что я хочу увидеть президента, который мне все равно, как придет к власти, лучше наименее кровавым способом, который ослабит вожжи таким образом, чтобы гражданское общество могло добиваться честных выборов, следить за ними, добиваться отмены несправедливых законов и прочего, прочего, прочего. В этом смысле мне не кажется этот вопрос принципиальным.
Ну, погляди, мне он не кажется этически принципиальным, но прагматически, политически, а политика – это в некотором смысле прикладная этика такая, он интересный, потому что ты же не веришь, на самом деле, что Собчак станет президентом. Вот что важно, что ты на самом деле...
Я и в Трампа не верила.
Ну, погоди секунду. То есть ты настолько не верил? Трамп все-таки прошел, там, я не знаю, праймерис республиканский выиграл. У него было довольно много багажа к тому моменту, когда...
А я не верила.
Окей, а у Собчак узнаваемость 95%.
Слушай, мы живем в мире, в котором все может быть. Может даже быть, что по каким-то причинам кому-нибудь будет выгодно ее привести к власти. А то, что договорились они или нет, слушай, мы имеем дело с политиками, которые сегодня договорились, завтра передоговорились.
О, это, кстати, интересный вопрос, да.
У Ельцина с Путиным тоже было много договоренностей.
Но он, кстати, главную-то выполнил, судя по всему. Вот Ельцин-центр стоит в Екатеринбурге, никто его не трогает. Ну ладно, тогда давай мы перейдем ко второму вопросу, потому что он, мне кажется, вытекает из первого и прямо к нему относится. Что на эти выборы с большой вероятностью не пустят единственного человека, который действительно, во-первых, имеет шансы на них выиграть, а во-вторых, приложил большие усилия и создал некоторую большую политическую структуру эффективную, которая даже имеет ценность вне всяких выборов.
А именно Алексей. Будет смешно, если мы в современном тренде просто не назовем его фамилией.
Да, да.
Сейчас модно не называть его фамилией.
Да.
Тот, кого нельзя называть.
Но это Алексей Навальный.
Это главный вопрос, который на самом деле обсуждается. То, что Собчак портит даже не выдвижение Навального, в которое никто не верит, что его допустят, а портит как бы это противостояние что она размывает его и делает из него дом 3, цирк и что угодно.
Ну как, другое. Она делает так нечто более плохое еще. Она легитимизирует выборы, которые не просто нечестные, а просто как бы несуществующие. То есть, ну, представьте себе шахматный матч Карякина с Карлсоном, на который Карякина не пустили, а туда приходит Ксения Собчак и говорит, да я вместо него сыграю. Как.
Да, и таким образом Ксения Собчак показывает абсурдность этого шахматного турнира. Но мне кажется, что это совершенно нечестно. Ну, как бы это такой тоже ужасно нечестный подход. У нас есть один оппозиционный политик, это Алексей Навальный, и теперь всем сидеть тихо под столом, пока Алексей Навальный не добьется того, чтобы его допустили на выборы. Я, например, не являюсь сторонником Алексея Навального. И в этой ситуации я практически как Бажена с Малашенко. У нас в семье разные политические взгляды. Для меня Навальный не мой кандидат. И я не очень понимаю, почему никто другой не может этим кандидатом стать, раз все так. Я не верю в честные выборы, я не верю в Навального. И что теперь мне делать? Более того, я тебе честно скажу, мне ужасно надоел разговор про Путина. Что все крутится вокруг Путина. Что вот Навальный против Путина, а Собчак против всех, в том числе, кто против Путина. И я не понимаю, ну как бы, я не хочу все время вникать во все тонкости, как гражданин.
Но, например, я не знаю, самый простой пример, почему это может быть плохо. Что про Навального никогда не рассказывают по телевизору, который, надо сказать, телевизор оплачен моими деньгами. Может быть, и твоими, я не знаю. Ты платишь в России налоги.
Да, вот. Да.
Вот.
Да,
и твоими деньгами, значит. А про Собчак те же самые люди, которым мы с тобой вроде бы как платим зарплату, рассказывают с утра до вечера. То есть, в некотором смысле, она приходит к Путину, договаривается с ним и в результате получает от него просто некоторый кусок государственных ресурсов на это предприятие. Значит, получает, возвращаясь к первому вопросу, не просто так.
Я не знаю, просто так или не просто так, но это ужасно заложническая логика, в которую ты и многие другие пытаются поставить всех, кто с ноги не возмущен выдвижением Собчак.
Да. Значит, нет, да, я возмущен.
Мы живем... Не, ну подожди, Андрюш, ну да, Навального не пускают, да, это какой-то особый специальный конфликт. И что теперь? Мы как бы будем ждать, кто кого победит? Не победит он. Я не верю в то, что он сейчас победит. Я верю в то, что можно другим способом, нечестным, хитрым, каким-то угодно другим, влезть и ослабить ситуацию, в которой мы находимся. Но Навальный точно так же действует той же логикой, что Путин. Просто он антипутин. Он не называет теперь имени Собчак. Он говорит, что ни один приличный человек, если его не пропустят на выбор, не должен идти на выборы. И так далее, и так далее. Мне как бы эти игры тоже неинтересны. Я не хочу за ними следить.
Да, но ты все время, Катюш, сводишь это к личности. Ты говоришь, Навальный мне нравится или не нравится, он ведет себя так или не так. А в этих выборах важный факт состоит не в личности Навального или Собчак, а в том, что Навальный является единственным, по всеобщему мнению, человеком, который способен именно в результате выборной процедуры ослабить эту власть, именно на каких-нибудь выборах, именно раз в эти уже не 4, а 6 лет. И этого человека не пускают на выборы, и таким образом просто эти выборы превращаются просто в голубой огонек.
И на голубой огонек приходит Ксения Собчак, как свойственно Ксении Собчак. И о ней рассказывают по телевизору, но это так как бы бесит всех, потому что про Навального не рассказывают. А Ксения Собчак зато может произнести фамилию Навального в эфире Первого канала.
Она говорит, я все равно за Навального. Я своей политической позиции не меняю. Давайте не будем уже бояться произносить вслух эту фамилию.
Ну, как бы, да, она устраивает цирк, но она и претендует на то, что она будет устраивать цирк.
Понятно, окей. То есть это, по крайней мере, это честная позиция.
И ты хочешь задать следующий, может быть, вопрос. Может ли человек устраивать из выборов цирк или вообще идти на выборы, не собираясь становиться президентом? Я считаю, что, безусловно, может.
Причем тут это очень важный вопрос, потому что мы сейчас говорим не про как бы свободную демократическую страну. То есть я вообще-то, конечно, считаю, что может. При этом, мне кажется, тут есть некоторая составляющая в том, что мы видим, которая даже стоит не в том, что пускают Навального или не пускают на выборы, а в том, что частью этих выборов является там избиение железными трубами, значит, активистов штаба Навального. И в некотором смысле, когда ты говоришь, я кандидат в президенты, вот моя программа, вот мои советники, я участвую в выборах, то ты в некотором смысле приходишь на сборище нечестивых, которые, типа Путина, которые и участвуют в выборах, и делают вид, что это серьезная, настоящая демократическая процедура, и еще при этом как-то оказывается, что их оппонентов лупят железными палками по голове. Нет, разве?
Подожди, ну, во-первых, Навальный хочет идти на те же нечестивые выборы.
Это некоторая разница, когда тебе люди, которых лупят палками по голове, говорят, иди за нас на выборы. И ты идешь, а тебя не пускают. А вторая ситуация, когда ты идешь на выборы, ничем не рискуя, потому что ты буквально
подожди,
получил
это. Подожди, но если люди, защищающие Химкинский лес, страдают, значит ли это, что я не могу устраивать, не знаю, перформансы из... защиты, не знаю, какого-нибудь другого леса.
Ну как? Ну, в некотором смысле это по меншей мере может показаться бестактным или безвкусным, уж самое маленькое. Что если в момент
какой-то... Ну, тогда
какой...
ты вообще против современного искусства. Для меня, безусловно, выдвижение Ксении Собчак именно такой, какая она есть, а также, как ее представляют все, как русскую Пэрис Хилтон, это, конечно, абсолютный, ну, акт абсурда. И более того, мне кажется... что вся история Ксении Собчак и все, что делает Ксения Собчак, оно естественным образом в это выливается. Меня вообще не удивляет ничего в этом выдвижении. И я обсуждала это с пресс-секретарем Ксении Собчак, Ксенией Чудиновой, нашей бывшей коллегой, которая работала на «Дожде» в том числе. И она прямым текстом проговаривается про то, что это такое шоу и развлечение.
На что похожа компания Ксении Собчак? Как она себя ведет? Что происходит? И вот в этот самый момент ты понимаешь, что ну, вообще-то наша ровесница, молодая, смешная, безбашенная, очень, кстати, ну, фантастически образованная, яркая, берет и пробует систему на прочность. Она говорит, давайте попробуем все вместе посмотреть, как это работает. Вот я здесь одна, пойдемте вместе.
Понимаешь, вот в чем дело, что, в общем, почти все вопросы политического толка, они теряют смысл, если мы говорим, что это цирк. Потому что понятно, что к клоуну мы не можем и близко предъявлять тех требований, которые мы предъявляем к политику. В принципе, есть что-то, что тебя в Ксении Собчак, как в кандидате в президенты и участники выборов, как бы разочарует и отвратит тебя от нее.
Ну, есть, да. Есть та же проблема, что она тоже говорит про Путина. Мне кажется, что это такая проблема подростковой психологии, когда вся программа всех, кто что бы то ни было говорит, строится от Путина. Кто-то поддерживает Путина, кто-то аккуратно поддерживает Путина, кто-то категорически против Путина. И я хочу увидеть кандидата, который, знаешь, прошел этап сепарации. Я хочу не больше, я не могу больше слышать про Путина. Путин довольно много говорит про Путина, а я хочу кандидата, который мне будет говорить что-то другое. Как мы будем жить, как мы будем решать проблему огромной территории России, как мы будем решать социальные проблемы, проблемы образования полностью разрушены и так далее. Я больше не могу думать про Путина. Я хоть и не родилась при нем, но я живу при нем очень долго, я больше не могу. И я не могу на серьезных щах смотреть бесконечно про то, что Путин все-таки кровавый палач или не кровавый палач.
Понятно, но я хочу заметить, что проблема большой территории России – это примерно как проблема шаманов Дальнего Севера. Окей.
Нет, ну просто самое интересное, что самые интересные люди – это люди, которые чего-то делают реально. Да? И Ксения Собчак на самом деле претендует на то, что она что-то делает, но фактически она тоже говорит про Путина. Интересно, когда люди вне как бы всего умудряются сделать что-то хорошее. И в этом смысле мне будет интересен кандидат, который будет проводить изменения. Почему все любили Сергея Капкова?
Подожди, он не был кандидатом на выборах. Он при всех своих проблемах, и при том, что он, конечно, легитимизировал режим и так далее. И
конечно, легитимизировал, конечно, но он сделал некоторые вещи, которые, может, и можно откатить назад, и даже мы видим, как откатываются в том числе Кирилл Серебренников. Но вообще-то он сделал многое, что мы не хотим, чтобы
так
нас отнимали.
Нет, подожди, Кать,
в том числе Кирилл Серебренников в качестве директора.
Я же не пытаюсь тебе сказать, что нельзя в России работать на государственной должности. Можно, конечно, и я даже считаю, что есть некоторое моральное обязательство работать на этой должности и не давать Путину, про которого ты не любишь слушать, подмять под себя все государство. Любой вменяемый, некоррумпированный человек, он же работает не потому, что его наняли в Кремле, он работает, потому что его нанял русский народ. Вот русский народ его нанял, он, как может и понимает, работает честно на русский народ.
Я, честно говоря, не знаю ни одного человека, который бы всерьез так это воспринимал. Это отдельная проблема.
Я как раз знаю таких людей, которые говорят: простите, пожалуйста, значит, власть придет и уйдет, значит, а наш, я не знаю, детский садик или что-то будет существовать 10 тысяч лет. Таких людей хватает, а, конечно, это не только бизнесмены так думают. Так думают и вполне себе государственные служащие иногда. Я не склонен думать, что таких служащих очень много, но я очень... уважительно отношусь к такой позиции, по крайней мере. Но Ксения Собчак делает нечто другое. Она говорит: я устрою шоу из этих выборов, которые не только не являются выборами, но и являются его еще как бы какие-то насильственные операции.
Хорошо, а теперь скажи мне, вот ты любишь мысленные эксперименты. Да. Вот не идет Ксения Собчак на выборы. Что происходит? Вкратце.
В смысле, все то же самое, что идет Ксения Собчак на выборы.
Все то же самое. Так я тогда не понимаю, почему ты так серьезно и лобово хочешь это увидеть. Ксения Собчак не идет на выборы, Навального не пускают, кампания, бойкот, не идите на выборы, давайте покажем, что нас мало кто под за Путина. Там, не знаю, сколько-то людей не идут на выборы. Ксения Собчак идет на выборы, все то же самое, только, может быть, у этого будет какой-то арт. Результат.
Может быть.
Ксения Собчак показывает, что все выборы полный цирк, фейк.
Может быть.
И абсурд.
Может быть. А можно я тебе тогда предложу мысленный эксперимент?
Давай.
Вот ты, значит, как автор книг о воспитании детей. Вот представь себе, что тебя позовут постоянным участником в комиссию из Валентина Матвиенко и, я не знаю, кто у нас является ответственным за права ребенка в России и еще каких-нибудь 17 неприятных людей из «Единой России», значит.
Попадья же у нас.
Попадья, да. Вот тебя позовут в эту комиссию, скажут: заседайте с нами. И ты туда пойдешь и скажешь: ну, я из этого устрою веселый цирк, как бы я хоть что-нибудь сделаю и так далее. Но ты вот скажи, вот когда тебе сделают это предложение по телефону, то ты что скажешь? Ну, конечно, надо идти, или там из этого можно сделать цирк, или думаешь: боже мой, какой ад, я никогда на это не соглашусь.
Мне довольно далеко до Ксении Собчак, в смысле, собственно, шоуменства. Мне просто это неинтересно. И в этом смысле, вот, я тебе скажу, я считаю, что можно делать что угодно, если у тебя есть цель.
Вот, а почему ты веришь, что у нее есть цель?
У нее явно есть. Она просто не та цель, которая бы показалась многим осмысленной. Она не хочет сделать счастливым народ или что-то. Она, думаю, что думает в основном о себе, о собственном удовольствии, развлечении. И еще я думаю, что у нее есть несколько интересных мыслей, вроде того, что покажем, какая-то все фикция.
То есть пойти на выборы, чтобы просто бабла заработать, это хорошая, нормальная цель, которую ты уважаешь.
Я не думаю, что она идет на выборы, чтобы заработать бабла.
Удовольствие и бабло – это примерно одно и то же.
Мне кажется, она зарабатывает бабла много
Я понимаю, но я это говорю, потому что удовольствие и бабло – это примерно одно и то же с этической точки зрения.
Нет, нет, совершенно разные вещи.
Ты считаешь, что бабла и удовольствие – разный
статус? Я думаю, что человек, который... Ксения Собчак, она действительно, как все про это говорят, абсолютно продукт 90-х. В этом смысле меня устраивает она как продукт 90-х. Она не, ну, нормальный продукт 90-х. У нее есть немножко совести, немножко консюмеризма, немножко умение делать из всего цирк, немножко абсурд. Немножко ее заносит то в одну, то в другую сторону. Она увлекается Путиным, она увлекается Болотной, она увлекается тем и сем. И она абсолютно такой же продукт. И то, что она делает это для себя, скорее кажется мне довольно честным.
Так это честно. Я вообще не сомневаюсь, что это честно. Вот я иду на выборы и говорю: я хочу бабла заработать. Я сейчас прославлюсь или там создам политическую партию на два места в Думе и продам эти два места бизнесменам, например. Это, с твоей точки зрения, морально или аморально? Представь себе демократическую страну, представь не демократическую. Мне
Нет,
просто интересно.
Нет, ну это некрасиво. Почему ты доводишь до абсурда?
Я не довожу до абсурда. Я считаю, что удовольствие и бабло – это одно и то же. Если какой-то процесс можно делать для удовольствия, то его точно можно делать и для бабла. Это ты с этим же согласишься, наверное.
Нет, почему сексом ты занимаешься для удовольствия, это одно.
Я совершенно не имею ничего против заниматься сексом для бабла. Мне не предлагал просто никто никогда.
Да, ну в этом сразу так не очень.
А, ну видишь,
не
нет,
очень
подожди
сразу.
Секунду, но мы-то с тобой не зашоренные люди. Ты сразу становишься консерватором. А мы не зашоренные люди. Я просто... Это тоже такой мысленный эксперимент. В принципе, вот в моей вселенной все, что можно делать для удовольствия, можно делать и для бабла. И, в принципе, моральный статус этих действий сильно не различается. Ну, иногда в каких-то тонкостях. Вот. И поэтому, когда мне говорят, что это честно идти, значит, на выборы, чтобы хорошо провести время, или там, я не знаю, какой-то, чтобы вообще затевать масштабный проект, который повлияет на каких-то людей. Вот. Мне кажется... Вот, кстати, про каких-то людей. Вот, значит, Ксения Собчак уже почти разрушила семью. Ты знаешь это? История такая, что когда стало известно, что Ксения Собчак выдвигается на выборы, то журналист Бажена Рынская написала 18 октября в 18.44 в своем Фейсбуке. Вот же подлая гадина, решила баллотироваться, тварь. Значит, в 18 октября в 21.38 Бажена Рынская добавила, единственная возможность Ксении выбраться, не записав себя навечно в ряды мразей, это официально заменить фамилию Собчак напротив всех, чтобы Ксения против всех стояла в бюллетене. Там орфография была такая, этой записи была такая как бы аффектированная, не вполне по розенталю. А после этого оказалось, что гражданский муж Бажены Рынской, Игорь Малашенко, который возглавлял президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году, пошел работать начальником штаба к Собчак. И после этого Рынская написала следующее. «Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Так как мы уже 3 года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе, но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю, я за Навального и только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит, и отмахнулась. Нежданчик».
Да, но там главная интрига в том, что благодаря этому Бажена Рынская собирается завести собаку, которую Малашенко не хотел заводить. И как человек, который мечтает завести собаку, а муж против, я очень завидую этой коллизии, понимаешь?
Но у тебя муж потому против если собаки бы... из-за Навального. А у да, нее и... против да, собаки да, да, и Навального.
Жду моментик, когда он оступится, и я тоже смогу по этому поводу завести собаку. Так вот, послушай меня. По-моему, Андрей Лошак написал, что у Ксении Собчак, безусловно, есть талант превращать все, к чему она прикасается, в Дом-2. И Дом-2 – это еще одна вещь, которую ставят ей в вину. Юрий Дудь в своем интервью говорил, что вот как же она занималась дебилизацией населения.
Ты дебилизацией людей занималась?
А как человек, который... наверное, год смотрел «Дом-2» с большим интересом. Я хочу сказать, что это умение не такое бессмысленное, как кажется. Мне бесконечное разделение на, как я уже говорила, либералов и пропутинцев ужасно надоело. Мне кажется, что в этом отчасти есть проблема и Ксении Собчак, потому что она работает на ту же аудиторию, на которую работает Навальный, и она работает на тех же, на самом деле, болевых точках. «Дом-2» – это история про то, о чем бы настоящему думают большинство людей, которые живут в нашей стране, какие у них отношения и как они решают свои проблемы.
Ну и теперь наша коронная фраза.
Когда ты понимаешь и видишь людей, как они разговаривают, как они решают свои проблемы, как за этим есть у них светлые чувства, нет у них светлые чувства, интересно им, что происходит вокруг в стране или нет, мне кажется, это довольно важная вещь. В ней нету доброго смысла, она не сделает страну лучше. Ксения Собчак не сделает ничего для народа. Но она один раз довольно неплохо сумела показать, как это устроено. И я думаю, что эти выборы, возможно, она тоже может провести так, что нам довольно много станет ясно про то, как все это устроено. Как, на самом деле, Навальный реагирует на то, что ему не нравится, на кандидата, который... Она ему, может, не конкурент, но она ему вредит. И то, как он реагирует на человека, который ему вредит, мне кажется, это полезно для всех.
Ну, может быть, кстати, но это же еще тоже вопрос о полезности, потому что в отличие от этики, где можно руководствоваться только, значит, соображениями, как поступить правильно и не делай, что должен, и быть, что будет. В политике-то так нельзя. В политике надо понимать, что приведет к какому-то хорошему результату. И если хороший результат – это, значит, падение путинского режима, то...
А может быть, не падение, а может быть, скольжение, а может быть, сливание, а может быть, удушение. Я не знаю. Это какой-то ужасный снобизм считать, что вот мы будем... Вот эта стена рухнет, и поэтому мы будем биться в эту стену головой. А она там может, что-то там... Но... Да, она шулер. И я еще раз тебе повторю, я не верю в то, что в лоб эту систему можно разрушить. Стены не рухнут, если мы будем надавим на них плечом, и еще плечом, и еще плечом. Они не рушатся.
Да, но рушат их люди, которые уже работают в этой системе.
Да, она будет мышкой. она пробежит, хвостиком вильнет, может быть, а может быть и нет, а может быть не она.
Но я и говорю, что никакого политического расчета тут нет. Тут нет никакой, на самом деле, политической стратегии. Тут может быть личная амбиция, удовольствие.
Но зато как она бесит всех, а? Всех, у кого есть политическая стратегия. В этом может быть ее главная функция. Выявить как бы все говно, которое... И там, и там, и там.
Вот мне вообще-то кажется, что это очень сомнительная жизненная позиция быть лакмусом для говна. Я совершенно не имею ничего против «Дома-2». Пусть цветет 1000 абрикосов. Вот. И я совершенно за. Я более того считаю, что вот прямо ни малейших я не могу предъявить претензий, значит, «Дому-2». Я не верю в эту чушь про дебилизацию населения и так далее. Но я вижу некоторую, конечно, разницу между тем, что ты идешь на выборы и говоришь, что ты идешь на выборы, потому что это еще некоторая открытая публичная оферта. И это так воспринимается. Ты как бы говоришь, чуваки, я к вам пришел с вот таким предложением. Я даю вам как бы... некоторый односторонний контракт, подпишите его тоже. А потом оказывается, что ты это им не контракт давал, а ты ставил человеческий эксперимент, устраивал розыгрыш и так далее. И в этом смысле для меня это важный
приход. Мне кажется, она очевидно это устраивает и даже почти не скрывает.
Подожди секунду. Там у нее нет слогана «Выборы – это шоу». Я не знаю там.
«Проверим выборы на прочность».
Да, проверим. Она этого не говорит. Она говорит, я дам голос, я буду репрезентировать тех, у кого нет голоса, кто хотел бы проголосовать против всех. Мой голос за меня, это голос за против всех. Это вполне себе контракт.
Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать. Хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали.
Это вполне себе претензия на то, что она представляет некоторую часть населения России. А она ее на самом деле не собирается представлять.
Вот скажи мне, ей даже умудрились предъявить претензию, что она манипулирует женской повесткой, что она фейк женская повестка.
Ну.
В Андерзине Юлия Таратута,
да, что она ее симулирует,
главный редактор этого издания, написала, что вот она хоть и как бы употребляет эти слова, но на самом деле все это
неправда. Сердце ее не там. Ну, так я с Юлей абсолютно согласен, да, она употребляет эти слова, и сердце ее не там.
Скажи
я
мне, пожалуйста, я просто думаю, что мне это совершенно все равно. Люди...
Да.
Подожди, я просто не... Все люди, которые поднимают вопросы феминизма, равноправия и женскую повестку, они обязаны как бы на детекторе лжи показать, что они думают именно так, как они проповедуют?
Нет, конечно, не должны.
Большей части страны того факта, что женщины есть на выборах, видишь, даже Юрий Дудь, великий интервьюер, говорит, ну вы чего, женщина на выборах, просто это же несерьезно. Для него уже просто сам факт того, что это женщина, кажется абсурдным.
Нет, ну подожди, но Дудь-то это как раз точно литературный персонаж.
Игры, кто?
Дудь.
Нет, говорят, он существует.
Нет, он существует. Я его, может быть, даже видел, но его персонаж в интервью, это, конечно же, не вполне... искренне то, что не дает спать по ночам Юрию Дудю.
Мне кажется, что претензии, большинство претензий Ксении Собчак это как бы на нарушение нашей повестки, наших намерений. Вот я так тонко понимаю феминизм, а она так грубо манипулирует этим. Да пусть манипулирует чем угодно.
Пусть мне нет, подожди секунду, у меня вообще нет такой...
Я не понимаю, я тебе скажу, для меня загадочно эта ярая, острая реакция, которая вызвала абсолютно... органичное для Ксении Собчак еще одно самовлюбленное шоу.
Но подожди, мы же... Давай все-таки вопрос за вопросом отвечать. Вот что касается, значит, феминистской повестки, то тут я готов поверить Юле легко, что Собчак ее симулирует, но, с другой стороны, я вообще не понимаю, почему от политиков надо требовать, чтобы они все вещи говорили искренне. В любой стране мира самый свободный политик, который будет искренне говорить все, что он думает, не будет политиком.
И в этом смысле меня еще потрясает, что ее пытаются схватить за то, что она говорила когда-то, что она благодарна Путину. Ну и что?
Подожди, подожди. Вот тут я, кстати, тут я влезу, потому что это единственное на просторах Гугла упоминание Ксении Собчак и этики в одной фразе, а поскольку я погуглил, вот, и в интервью, которое она дала Ленте.ру, можно сказать Медузе, потому что это была Ленте.ру в 2012 году, у нее есть такая фраза. Такой пассаж. «Есть вещи, которые связаны с моей внутренней этикой. Я много раз об этом говорила. Для меня это было нелегкое решение. Я не буду так говорить о человеке, в смысле плохо говорить, который много сделал для моей семьи и для моего отца».
Так, и какую проблему ты тут видишь?
У Ксении Собчак есть некоторая система моральных ориентиров, которая построена на личной лояльности. И личная лояльность – это, собственно, единственное или, по крайней мере, самое важное.
Она говорит о феномене, который вообще-то должен быть знаком большому количеству взрослых людей. Когда есть личная благодарность, тебе человек помог, ты плакал, он тебе дал носовой платочек, у тебя кто-нибудь заболел, он взял на себя заботы медицинские или дал денег или что-то, но это никак не связано с тем, что человек может делать вещи, которые тебе не нравятся, которые ты осуждаешь. Это какой-то абсолютный наивняк, неумение эти два факта иметь в одной голове. Да, бывают люди, которым ты благодарен, к которым ты хорошо относишься, твои друзья, которые могут совершать этические, моральные и какие-то другие странные действия. И это не мешает тебе мочь их оценить. То, о чем она говорит, мы можем верить ей, не верить, но она вообще-то говорит очень понятную вещь. Да, я Путину благодарна, нет, я с ним не согласна, нет, он делает плохо то и то и то. Может быть, они с ним договорились, я буду про тебя плохо говорить, в чем я сомневаюсь, но это не важно.
Если ты не готов про человека никогда сказать плохого, то это уже конфликт интересов, потому что в некоторых случаях
почему?
Ты,
она
например,
говорит,
может
что
быть обязан про него сказать плохого. Нет, она не говорит, нет, это существенная штука. Значит, в частности, если ты идешь на выборы против человека, против которого ты обещал не говорить ничего плохого, то это в некотором смысле уже прямая демонстрация этого конфликта
для
интересов.
Для меня это не прямая демонстрация. Во-первых, надо отличать политику от политика. И она критикует политику и говорит, что про конкретного человека, занимающего эту должность, она плохого говорить не хочет. Мне тоже уже, как я тебе уже не раз сказала, слышать больше про него не могу. Хочу, чтобы люди говорили... Ну, как бы, мне личные отношения людей с Путиным тоже неинтересны. Мне неинтересны личные отношения Навального с Путиным.
И мне
неинтересно. Будет он про него говорить плохое или нет, я выбираю будущее и политику, а не его отношения
конечно,
с Путиным.
Конечно, и в частности, ситуацию возможного конфликта, ситуацию, когда судьбу Путина надо будет как-то решать и так далее. Ситуацию, когда надо будет как-то восстанавливать справедливость и воздавать должное всем людям, которые что-то сделали хорошее или плохое в последние 17 лет.
Да, но
далее.
В этом смысле, будет ли осужден Путин, отпущен в Аргентину или, не знаю, посажен в долговую яму, это вопрос, который будет решаться очень нескоро. И я тебе говорю про то, что мы не его сейчас решаем. Ты пытаешься, как умная Эльза, продумать как бы все, что помешает ей быть хорошим президентом, тогда как она не собирается им становиться. Раз. А два, хрен знает, что будет, если бы она им стала. И мы, как умная Эльза, все про нее поняли и сказали, да пошла ты в пень вообще, не ходи на эти выборы, дура.
Мне-то, конечно, кажется, что тут есть большая нечестность, и что на эту нечестность невозможно наплевать. Что в данном случае именно важный маркер этой нечестности состоит в том, что Ксения Собчак не изображает из себя клоуна, не делает из себя клоуна, не пытается избежать представления о себе как клоуне в рамках своей нынешней задачи и так далее. И если это клоунада очень тонкого уровня, то может быть, но это так. И всех вопросов, все ответственности, которые... Такой выбор очень понятный, человеческий и совершенно не аморальный. На нее накладывает, она точно на себя не взяла и не собирается. А значит, она вводит в заблуждение кучу моих сограждан ради своих целей.
Мне кажется, все политики вводят в заблуждение кучу твоих сограждан. И Алексей Навальный...
Я просто не про всех это знаю наверняка.
Она ни в один момент не говорит чего-то такого, что вообще-то потом обманет твои ожидания. Мне кажется, ее существование безусловно полезным в этих выборах. И особенно, мне кажется, это полезно для Алексея Навального, который видит только одну цель одного противника, и которому вообще-то нам всем полезно увидеть, что... Ну, а еще бывают непредвиденные обстоятельства. И вот, посмотрите, как это бывает.
У Навального не одна цель, один противник, а просто одна цель. И мы ее знаем. В смысле, он ее как раз совсем не скрывает. Он хочет власть. И к ней идет. И я, наверное, совершенно не разделяю властолюбие его, но поскольку мне очень хочется сменить политическую власть в России на что-нибудь, я даже считаю, что просто смена плохого человека на плохого есть большое добро. Но по разным причинам Навальному довольно трудно будет быть настолько же плохим. Вот. Но В этом он абсолютно честен. И он честен, там есть, кстати, еще второй момент, который мне кажется важным, что он не просто честен, а он как бы работает на это с утра до вечера. То, что для меня очень симпатично в компании Навального, это количество пота, которое туда вложено. Не только его активистам, но и им самим. Все эти бесконечные перелеты, суды, какие-то обезьянники, бесконечные, совершенно бесконечные эфиры, тексты и так далее. Он совершенно трудоголически идет к своей цели.
Ты знаешь, Андрюш, да. Он был бы хорошим западным политиком. Но дело в том, что в России успех и прекрасные вещи случаются не только так.
Я знаю, часто
совершенно случайно, непредсказуемо, вопреки социальным и карьерным лифтам. И в этом смысле я, как и ты, не симпатизирую людям, которые очень хотят власти, но верю в неожиданности и в непредсказуемости. И я верю, что ситуация в России изменится не лобовым образом. Я верю, что она изменится, и верю, что это произойдет не лобовым способом и, надеюсь, не кровавым. И в этом смысле человек, не желающий власти, мне гораздо симпатичнее. Человек, влезший в это без как бы такого труда, стремления карьерного, политического, манипулятивного, гораздо больше дает мне надежды на то, что этот процесс, прогнивший политически, будет разрушен.
Это так, если этот человек влез туда без властолюбия, но с принципами. Бывают люди, которые ради принципов в это идут.
Я не говорю тебе, что этот конкретный человек, Ксения Собчак, это изменит. Я тебе говорю, что сам факт того, что все-таки есть люди, которые не, как бы, готовы влезть, за ней может влезет кто-то следующий, другой.
Подожди,
в следующий раз.
Когда ты говоришь влезть, ты что имела в виду? Она что, на Эверест лезет? Может, она вообще ничего не делает? Может, она просто страничку запустила в интернете и дала 4 интервью? То есть влезть это, среди прочего, предполагает нести какие-то риски. Влезть это предполагает, я не знаю, потратить свое состояние, рискнуть свободой, сном, я не знаю, чем-то. И, собственно, невысказанная, но, как мне кажется, подразумеваемая претензия тут большая к Ксении Собчак. Я не скажу, кстати, что она очень моральная или аморальная претензия, но просто претензия стоит в том, что она ничем не рискует.
Слушай, я понимаю, ты как бы, мы просто разговариваем с тобой про разные вещи. Ты говоришь, здесь началось серьезное противостояние, и как бы она приходит и устраивает цирк. Я тебе говорю, круто, круто, все, полный коллапс просто. Взрыв мозга, какую чушь полную устроили, непонятно с чего. И мне это интересно, а тебя это раздражает.
Нет, я не думаю, что у нас началось серьезное противостояние. Мне просто кажется, что Собчак в некотором смысле является стороной в этом противостоянии, в этом серьезном противостоянии. Она не является клоуном со хлопушками. Вот я бы так, наверное, это сказал. Хотя я говорю, что, конечно же, я тоже должен быть последователен. И если я говорю, что выборы без Навального, если, не дай бог, такое случится, не будут ни в какой степени выборами, а, в общем, мне кажется, что это так и есть. И я их буду, значит, бойкотировать и всякое там призывать. То, в принципе, конечно, на следующем этапе рассуждения я должен сказать, что, конечно, мне совершенно все равно, кто и что там делает еще, потому что это просто уже как бы фарс. И дальше это факт биографии человека, что он участвовал в этих выборах, как бы, а не политическое действие. Ну, сходил на странные выборы, как бы, там... То есть, в некотором смысле, конечно, это...
Не первые, не последние странные и бессмысленные выборы в нашей жизни.
Ну да, мне кажется, это просто какая-то глупость. Это, знаешь, как поставить на зеро в казино. Ну, как
глупость, Михаил... не глупость, но я заставил тебя почти час работать на серьезность выдвижения Ксении Собчак в президенты.
Так что, мы вообще, я очень-очень благодаря этому подкасту расширил свои горизонты.
Мне хочется надеяться, что в конце этого даже не важно, кто будет победителем, важно, что мы действительно увидим и поймем, что ребята научились строить любовь. Неважно, выйдут ли они оттуда одни, или выйдут они в паре, или выйдут с разбитым сердцем, но они научатся любить друг друга.
Это был подкаст «Дело случая» в студии Катя Крангаус.
И Андрей Бабицкий.
Каждую неделю мы обсуждаем новые этические вызовы, а сейчас мы обсуждаем самый громкий этический вызов последнего времени – выдвижение Ксении Собчак. Спасибо Радио Болтком за студию, в которой мы сейчас записываемся. Подписывайтесь на нас в iTunes, в приложении, на котором вы слушаете подкасты Андроиде. Подписывайтесь на страницы Медузы, на нашу страницу в Фейсбуке «Дело случая». Пожалуйста, пишите нам, что вы думаете, задавайте свои вопросы, мы будем рады на них ответить. До встречи через неделю.
До свидания.